понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Действительно, Крым Реалии на связи. Партизанием на частоте 549 АМ. Островок здравомыслия в бушующем мире пропаганды во всех темах, которые связаны с Украиной и с полуостровом. Мы предлагаем вам звонить к нам в эфир по бесплатному для крымчан и для граждан Российской Федерации номеру 8 800 169 26. Анонимность мы вам гарантируем. Ну и кроме того, гарантируем вам трезвые оценки от того, что происходит. Буквально через секунду будем говорить о той реальности, в которой окажется Украина с 1 января 2016 года. Друзья, так уж получилось, что как раз-таки уже через несколько дней, с 1 января 2016 года, между Украиной и Россией более не будет действовать зона свободной торговли. 16 декабря Владимир Путин издал соответствующий указ, в котором в частности говорилось об исключительных обстоятельствах, затрагивающих интересы и национальную безопасность, а 22 декабря решение приостановить договор о зоне свободной торговли поддержала Госдума, а сегодня, 25 февраля, еще и Совет Федерации и Российской Федерации. Подробнее о мотивах российской стороны в сюжете наших коллег.
Репортаж.
Госдума России прекратила действие договора о зоне свободной торговли в отношении Украины. 22 декабря депутаты проголосовали за это решение сразу в первом чтении. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении с 1 января 2016 года действия договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины. В Москве говорят, что никакими льготами и преференциями Украина в торговле с Россией пользоваться не будет. С 1 января следующего года вступает в силу другое соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Михаил Емельянов объясняет, что Украина, ассоциированная в ЕС, несет угрозу российской экономике.
Естественно, несет особые риски для экономики России. Украина стала недружественным государством в отношении Российской Федерации, и терпеть экономические убытки ради того, чтобы укреплялся нынешний киевский режим, Россия не должна.
Украинский экономист Сергей Терехин говорит, что отечественные предприниматели, активно торгующие с Россией, теперь найдут другие рынки сбыта.
Країни СНД, Радянського Союзу. І тепер хай менеджери шукають нові ринки збуту.
Сьогодні Совет Федерації Росії одобрив закон о приостановленні Російської Федерації дія договору з Україною. За це рішення єдиногласно проголосували 158 російських сенаторів. Договор о зоні свободної торгівлі в рамках СНГ був підписаний в октябрі 2011 року в Санкт-Петербурзі. Оксана Давидова для Крим Реалії.
Ну от на самом деле, з 1 января ми окажемося сразу в новой реальности, которая будет обусловлена тремя факторами. Во-первых, это прекращение зоны свободной торговли между Украиной и Россией. Второе, это вступление в силу зоны свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. Ну и третий момент, это как раз-таки санкции, которые Российская Федерация намерена вести против украинской экономики с 1 января 2016 года. А возможно, как раз-таки, что Киев ответит зеркальными мерами. И как-то все скажется на той повседневности, в которой все мы с вами находимся. Мы будем говорить сегодня с нашим гостем. У нас в гостях экономист, руководитель проекта «Успешная страна» Андрей Блинов. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот если начать как раз-таки с этих больших вещей, прекращение работы одной зоны свободной торговли с другой, то если говорить о цифрах, ну, по Украине отмена как раз-таки этого режима преференций при торговле с Российской Федерацией, насколько она существенна вообще?
Существенно. Но нужно понимать, что мы в значительной мере уже потеряли то, что имели. Угу. То есть, дело в том, что давайте обратимся к цифрам. Если в 2011-2012 году это был максимальный экспорт из Украины, он по товарам составлял 68 где-то миллиардов, а вот по итогам, например, этого года мы выйдем на цифру где-то 37 миллиардов, на такую сумму. То есть, двукратное снижение за последние 3 года. Угу. А тут и 2013 год также, потому что, может быть, вы помните, в августе тогда развернулась торговая война с Россией, Россия давила на Киев, еще тогда Киев, в котором руководили Янукович и Азаров, с тем, чтобы они не принимали решения по ассоциации и, в общем-то, показывали некую силу этих санкций. С тех пор существенно, конечно, сократился и оборот с Российской Федерацией, он сократился в 4 с лишним раза, но что важно, Вот сейчас есть статистика украинского госстата за 10 месяцев, и экспорт из Украины в Российскую Федерацию, да, то есть мы понимаем, что это не нефть, не газ, это товары, это металлы, это химия, это некоторая продукция машиностроения, она составляет по-прежнему 4 с небольшим миллиарда долларов. То есть даже после такого катастрофического снижения сокращение составило 4. Нет ни одной страны, если вот говорить о нациях Европейского Союза, с которой мы торгуем по-прежнему такими же объемами. Да, это после катастрофического сокращения. Да, наверное, следующий год будет первый, когда Россия не будет номером один среди стран, то есть не среди объединений, таких как ЕС или Таможенный союз, торговым партнером. Проблема главная заключается, пожалуй, в другом. Вот вы упомянули, Павел, второй такой аспект, вы сказали, зона свободной торговли с Европейским Союзом начнет действовать. Ну, начнет действовать в первую очередь зона свободной торговли с Европейским Союзом в плане импорта, то есть поставок товаров в Украину. А ведь я напомню, что с 1 мая 2014 года Украина свободно может поставлять 92 приблизительно процента товарных групп в Европейский Союз. И, то есть, грубо говоря, у нас было полтора года, ну, наверное, шикарного режима с точки зрения вот чистой экономики или с точки зрения торговых отношений. Это был вот как бывает идеальный шторм, а это были очень тепличные такие внешнеторговые условия. Украина, с одной стороны, имела формально, конечно же, зону свободной торговли со странами СНГ, всеми, и с другой стороны, она имела возможность свободно продавать 92% продукции в Европейский Союз. Мы говорим с точки зрения таможенных платежей, это очень важно. А барьеры на поставки европейских товаров, они, в общем-то, сохранялись. И ну, вот этот вот уникальный период, он заканчивается. Другое дело, что даже в этом тепличном режиме Украина потеряла, как мы видим, огромные объемы торговли. Причем, что обидно, наверное, и что странно, вот на первый взгляд покажется, в 2015 году Украина быстро теряет объемы торговли из Европы. Это сейчас падение составляет порядка 30%.
А по каким в основном направлениям товарных групп вот как раз-таки это падение идет?
Самое интересное, что это происходит по всем. То есть вы должны понимать, что это происходит не только, скажем, по пищевым продуктам, там даже в меньшем объеме, но это и металлургия, это и химия, это и машиностроение. Ну, с Европой оно было не очень активное. То есть происходит сокращение. Я попробую, наверное, в двух словах объяснить, почему это происходит.
Да, конечно.
Во-первых, происходит, безусловно, это из-за падения цен. Да? Мы все кричим про нефть, которая там уже $36 за баррель. Возможно, кто-то радуется, но тут как раз Украина и Россия по-прежнему являются связанными экономиками в плане структуры, потому что, как правило, падение цен на углеводороды, оно означает и падение цен на многие другие такие,
например, на металл,
сырьевые полуфабрикатные товары, чермет, химия и некоторые другие. То есть, например, если мы посмотрим на индекс, даже индексы по черным металлам, мы увидим, что за последний год этот индекс составляет минус 23%. То есть, то есть годовые цены на черные металлы упали на 23%.
А металл выполняет для украинской роли ту примерную же роль, точнее, для украинской экономики, которую углеводороды
нет,
для российской.
Ну, чуть существенно поменьше.
Существенно меньше,
и нету фонда специального, который они формируют. Но это действительно экспортный товар номер один. В этом плане вы правы. Так вот, но в Европе... То есть, понятно, падают цены, понятно, что чтобы продать, грубо говоря, столько же металлов, нужно на 23% их больше физически поставить. Mm-hmm. Смотрим на Европу, здесь происходит, к сожалению, физическое сокращение, да, а это, в частности, есть и по продуктам питания и так далее. Тут есть определенное подозрение, что по Украине зеркально, об этом очень не любят говорить Минэкономики украинская, ударили санкции, которые вела Россия, это как контрсанкции против Европы. Помните, в прошлом году прекратились поставки, у нас там все рыбу показывали, много многое другое, но ведь прекратились поставки вообще многих европейских товаров на российский рынок и, в принципе, в восточном направлении. Да? Эти товары куда пошли? Они остались на рынке Европейского Союза. Ну, рынок мировой, он достаточно насыщен. Да?
Европа... И они снизили цены.
А, правильно. И, значит, стоит вопрос, что местное лобби начинает говорить: ребят, вы не заводите украинское молоко, да, потому что у нас своего стало еще больше. И это тоже создает вот некоторые барьеры, которые существуют. Поэтому, к сожалению, потеряв в этом году 30% оборота с Евросоюзом, что, наверное, ну, самая большая неудача вот украинского правительства в этом году, вот, на мой взгляд, потому что это очень сильно, конечно, подорвало некую такую идею, что Европа очень быстро заменит, ну, по крайней мере, российский рынок и так далее. То есть этот вот жесткий эксперимент, он продолжается. И в следующем году, конечно же, очень медленно начнет этот рынок прирастать по мере того, как украинские производители будут получать сертификаты, добиваться возможностей выхода на рынок. Ну, конечно же, как только рванет конъюнктура, тогда, наверное, у Украины будет значительно больше перспективы, мы это все почувствуем, но мы понимаем, что мир сейчас находится в периоде такой определенной стагнации ресурсного рынка, commodities, и, соответственно, Украина от этого будет также достаточно серьезно страдать.
Если переводить с политического языка на обычный общечеловеческий или на экономический, то, опять же, вот прекращение функционирования зоны свободной торговли между Украиной и странами СНГ, ну, в первую очередь, с Российской Федерацией. Что это означает? Вот, например, мы встречали заявление о том, что вот Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года говорил, что сегодня действуют нулевые тарифы в отношении торговли России и Украины, а с 1 января как раз-таки тариф будет составлять 6%.
Правильно говорит. Дело в том, что Россия является членом ВТО, на нее, как и на Украину, действует, она чуть позже вступила, чем Украина, на нее действуют, тоже у нее есть переходные тарифы, она потихонечку открывает свой рынок. Сегодня средневзвешенный тариф в Российской Федерации составляет 6,74%. Ну, 6% там Путин округлил, действительно, он будет через год где-то около 6 уже ровно. Это говорит о том, что в среднем, понятно, что зависит от групп товаров, на украинские товары будет вводиться пошлина там вот 6,74, ну, условно.
То есть это степень дорожания украинских товаров?
Это степень дорожания украинских товаров. Но мы же понимаем, что при колебании рубля и некоторых других моментов это не столь дорого. Да, если, во-первых, НДС на импортные товары 18% в России и так далее, это не столь было бы существенно. Мы же понимаем, что будет нетарифное ограничение. То есть, так как это было и раньше, молоко, сыры нельзя, ну, вообще продукцию аграрную в Россию будет запрещено. Кстати, Украина уже сейчас практически полностью потеряла аграрный рынок. На пике мы продавали товаров сельскохозяйственной направленности на 2 миллиарда 100 миллионов.
Российский аграрный рынок потерян.
Да, да, угу. Украинских товаров в Российской Федерации. Сейчас угу. По итогам этого года, ну, наверное, 600 не будет, а, в принципе, дальше мы же понимаем, что это ноль. То есть, вот, мне кажется, что рынок, на который мы выйдем близким к нулю и будут его возить, может быть, только какие-то челночники через границу, ну, в небольшими партиями, это будет агропродукция, она будет перекрыта направление Российской Федерации. По металлургии, машиностроению и некоторым другим рынкам здесь будет очень хитрая политика, потому что там, где России нужны какие-то поставки, она будет их приоткрывать, рынок, угу. Пусть даже с пошлинами, но, еще раз говорю, они не будут носить критического значения. А вот теперь самое важное. Зона свободной торговли. Она существует между Украиной и не совсем Россией. Она с 2011 года между Украиной и странами СНГ в целом. Владимир Путин странным для меня образом приостановил, собственно, вот как бы Украину попытался исключить из этого соглашения с Россией. Здесь, конечно, очень важна роль будет других столиц.
Беларусь, Казахстан.
Беларусь, Казахстан в первую очередь, но и всех стран СНГ тоже, потому что эта зона именно распространяется на СНГ, а не только на таможенный союз. Так вот, что очень важно, каким образом будет осуществляться торговля с этими странами. Для нас, конечно, в первую очередь важнее всего Беларусь, потому что общая граница и с Россией, и Украиной, но Казахстан – это транзит. Так вот, здесь очень важный момент. Дело в том, что с Белоруссией начинается новый этап торговой войны. Об этом почему-то не говорят в Украине. Дело в том, что Беларусь пообещала, что будет также применять с нового года пошлины так называемого дальнего зарубежья для Украины. А Украина, в свою очередь, уже есть решение Межведомственной комиссии по торговле с 20 января, если не ошибаюсь, применять пошлину на львиную долю белорусских товаров, возимых сюда, в размере 39 с небольшим процентов. Это там и пиво, и машины, и чего там только нету. Мне кажется, что львиная доля того, что поставляет Беларусь в Украину, а поставляет немало, напомню, это будет. Ну, понятное дело, что по нефти Украина не будет бить, по нефтепродуктам, это же сами себя, по сути, наказывают. Но эта проблема существует. И на сегодняшний день все выглядит таким образом, что действительно будет стремительно разрушаться зона свободной торговли не только между Украиной и Россией, но и между Украиной и странами СНГ.
Мы живем, друзья, в эпоху тектоники, в эпоху не только политической, но и экономической. Какой именно, продолжим говорить в этой студии буквально через секунду.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Андрей Блинов, экономист, руководитель проекта «Успешная Украина» в эфире «Крым. Реалии», рассказывает о тех сложностях, с которыми украинская экономика может столкнуться с 1 января 2016 года, потому что при фактическом сокращении товарооборота между Украиной и странами СНГ, между Украиной и Россией в первую очередь, все равно этот товарооборот сохраняется на уровне 37 миллиардов гривен в 2015 году.
Нет, 37 миллиардов долларов – это общий экспорт из Украины везде, по всему миру.
А так 4 миллиарда.
А в Россию 4 миллиарда. Миллиарда за 10 месяцев. Ну,
я же
5.
Понимаю, что существует, например, целый ряд проблем. Вот, условно говоря, эта история про польский лодь, да, когда Польша вступала в Евросоюз, она понимала, что она потеряет, ее предупреждали, что она потеряет там, металлургию, судостроение. Она потеряла в итоге, например, польский город Лодь, который до этого был таким себе, насколько я понимаю, польским Донецком, и сегодня до сих пор время от времени глядит на, там, на мир пустыми глазницами бывших промышленных цехов, да. Вот я просто...
Ну, всякий... что в Украине нету города Шостка, скажем, или некоторых
разумеется,
других.
Разумеется, вопрос просто в том, не пополнить ли другие украинские города, это список таких себе депрессивных мест, потому что, ну, скажем, есть Крюковский вагонный завод, продукция которого, насколько я понимаю, была ориентирована на рынок Содружества независимых государств, например, это город Кременчук, и не получится ли так, что город Кременчук останется без одного из своих таких основополагающих градообразующих предприятий?
Ну, я не думаю, что как раз тут целесообразно вести речь именно о Крюковском заводе, который находится в пригороде города Кременчуга. Дело в том, что этот завод ориентирован в принципе на кооперацию уже и с западными партнерами, он активно внедряет корейские технологии. Кстати, в Киеве несколько вагонов метрополитена, во-первых, сделаны этим заводом, во-вторых, они реконструируют вот московские, ленинградские вагоны. Кроме того, в перспективе, если, конечно, будет заказ с точки от Украинского министерства инфраструктуры, от Укрзалезнеці, безусловно, этот завод может производить много чего для Украины, потому что в Украине после потери Луганск тепловоза не осталось, собственно, ни одной иной мощности, которая будет позволять производить различные локомотивы, в том числе на постоянном и на переменном токе, что очень важно, поскольку система электрификации железных дорог Украины, она весьма специфична и состоит из различных кусков.
А кто окажется под ударом? Есть ли понимание вот регионально?
Есть понимание, да. Конечно, это Восток. То есть мы должны понимать, что неприятие некоторых вещей, связанных с евровыбором даже, да, не с Майданом и приходом конкретных людей, что тоже достаточно понятно, и там тем более не со Степаном Бандерой, а именно с экономикой, оно на Востоке есть, оно имеет на самом деле определенные корни. Во-первых, это огромная ориентация на российский рынок и на восточный рынок. Это поставки, например, вагонов из города Мариуполя, там Азовмаш производил грузовые вагоны, цистерны для рынков России, Казахстана и продолжает, в принципе, производить уже в очень малых количествах. Вагоностроение у нас рухнуло с началом, ну, скажем, вот всех этих беспорядков в российско-украинских отношениях, назовем их мягко так, на 80%. Удар по вагонам был моментальный. Это, конечно, наложилось на вопросы, связанные с теми, кто контролировал предприятие и так далее, но по предприятию был нанесен мощнейший удар. И самое главное, что этого предприятия нету рынков, по большому счету, которые он может искать вне стран СНГ. Так, понятное дело, что небольшие заказы возможны. Но говорить о том, что он сейчас будет поставлять на Словакию, на Германию и так далее, без создания совместных предприятий с кем-то из мировых концернов, ничего этого невозможно. И путь для таких предприятий в лучшем случае, это если создадут совместные предприятия. Южмаш здесь один из таких предприятий. Южмаш в нынешней ситуации, но я знаю, это очень прискорбно, все боятся это говорить, он умрет. То есть это оборонное предприятие, рассчитанное на мощный ВПК. То есть это может быть ВПК Советского Союза бывшего, это может быть ВПК, там, скажем, НАТО, это может быть ВПК какого-то мощного объединения, например, там, Китая. Но это не может быть ВПК достаточно небогатой страны, такой, как есть Украина, которая, по большому счету, сегодня не имеет ракетно-космических амбиций, ну, не может их себе позволить. Поэтому это предприятие, ну, шанс для него выжить, это, грубо говоря, получать заказы. Ну, например, и со стран Запада, хотя мы понимаем, что, в общем-то, НАТО, например, не особо спешит размещать там заказы. Это же касается таких предприятий, как «Мотор Сич», «Сумское», «НПО» имени Фрунзе. Но в значительно меньшей мере это касается, например, «Турбоатома», который прекрасно нашел себя на рынках третьих стран, Индия, Китай, Бангладеш, если не ошибаюсь. Ну, в общем, Юго-Восточная Азия – это его сегодня, наверное, основной рынок. Да, они могут туда переориентироваться. Ну, всякие системы наведения, системы слежения и так далее, особенно для ракетно-космических войск, ну, они не очень востребованы, скажем, в третьих и четвертых странах. Украина там не воспринимается как совсем своя, а, безусловно, Россия и другими партнерами она уж тоже не воспринимается как своя. К сожалению, эти отрасли, ну, может быть, ждет не лодь, но, по большому счету, да, ждет разрушение. И многие жители этих городов, руководители этих предприятий понимают. Я вот не могу забыть свою встречу с директором капсульного завода «Импульс» в Шостке. Он вот в свое время рассказывал, что ему нужен рынок, грубо говоря, как минимум там 100-миллионной страны. Mm-hmm. А желательно, у которой там армия, ну где-то там 500 тысяч человек и так далее. Не потому, что ему нужно столько капсулей, а просто потому, что на самом деле капсульное производство – это уникальное производство. Их, по-моему, на территории бывшей Российской империи там 3 или 4 штуки всего. И они, ну то есть такое производство, его невозможно создать вот так просто по директиве там Политбюро или указу президента, оно создается годами, нарабатывается практика, ну, это, в общем-то, классический такой ОПК, и такое предприятие требует кооперации. Если кооперация невозможна, ну, в лучшем случае остается несколько цехов, которые приспосабливаются к более местечковым задачам. Поэтому второй этап, скажем, изменения украинской промышленности, первый произошел в 90-х годах, он сейчас будет происходить объективно в силу вот геополитического разрыва, который произошел, и, наверное, единственное, что может сделать украинское правительство, это не столько просить кредиты, не столько говорить о демократии, сколько прямо требовать от западных лидеров даже не компенсации, а возможности создания совместных предприятий. Это, например, путь, по которому пошли в свое время Чехии, а Словакия просто создала уникальные возможности, она же вышла в лидеры в Центральной Европе по производству автомобилей, ну, будучи весьма маленькой аграрной страной. Ну вот, они просто запустили концерны, причем в том числе восточные, создали им большие льготы и сказали, только делайте автомобили. То есть Словакия стала выпускать по 2 миллиона автомобилей в год, ну и, собственно, их продавать, вот, например, Hyundai, если не ошибаюсь, очень много их моделей продается в Украине именно словацкого производства.
То есть, по большому счету, сегодня как раз-таки идет речь о вот разрывах экономических пуповин, но проблема в том, что кажутся незадействованы огромные целые комплексы, которые обречены...
Вы поймите, самое главное, это люди еще вдобавок, а куда девать людей?
Ну да, условно говоря, 55-летний такелажник завода, он не будет переучиваться на бизнес-тренера, это просто окно возможностей
так
для него закрыто.
И бизнес-тренера, и он, может быть, готов там переучиться на кого-то, который будет делать какую-то продукцию, скажем, для рынка ЕС или для, ну, рынок Украины сейчас беден, или для Турции, для третьих стран, но это будет крайне тяжело делать, и мы понимаем, что сейчас уровень безработицы в Украине, он 10%, он, кстати, в два раза выше, чем в Российской Федерации, ну и, к сожалению, мы имеем перспективы, это просто объективно, мы, к сожалению, оказались в эпицентре торговой войны на востоке Европы, и это разрушительно, что возможен еще дополнительный скачок этого показателя. Вот, его, наверное, невозможно преодолеть в силу, ну, вот, объективных, скажем, геополитических причин, но возможно вот только ослабить вот тем путем, каким я сказал, это в первую очередь путем создания рабочих мест, безусловно, ну, за счет западных концернов и так далее. Почему я так отстаиваю немножко идею СП? Ну, потому что это все-таки хоть и какой-никакой приход технологий, да, потому что Украина нуждается в современных технологиях, в том числе на машиностроительных предприятиях. Мы же помним, сколько раз у нас пытались возродить автопром на базе, например, ЗАЗа. Ну, как-то вот видим, что тепличные условия закончились, и, собственно, ЗАЗ почти ничего не производит.
Ну, по большому счету, то есть оказываемся в той реальности, когда объективные причины, если называть ту политическую тектонику, которая происходит объективной, как раз-таки требуют большой политической воли, консолидированной политической воли, причем как, равно как и у представителей западного политического истеблишмента, так и, собственно, украинского политического руководства.
Ну, речь идет о том, что каждое предприятие нужно, по сути, брать на карандаш и спасать. Это вот, там, не знаю, это в рамках Нацрада реформ или какого-то другого органа, но это вот должны собираться и буквально каждый день спрашивать, так, что у нас с Южмашем, да, то есть не просто говорить, что вот директора молодцы, пусть они получают сертификаты и чего-то производят и так далее. Да, в отношении мясомолочных каких-то предприятий достаточно конвенциональных, то есть обычных, это не проблема. А вот с стратегами, к сожалению, по-другому не выйдет.
Я рад, что мы сегодня на самом деле не затронули тему санкций, потому что это отдельная большая тема. И о ней мы наверняка будем говорить. Я хочу просто сказать спасибо Андрею Блинову, экономисту, руководителю руководителю проекта «Успешная страна», который нашел время для того, чтобы стать гостем программы «Крым Реалии». Друзья, усложняем вашу реальность каждый день на 549 АМ. Берегите себя.